Радио Медуза.
В конце октября Генпрокуратура обратилась в Верховный суд России с иском о признании американского юрлица Фонда борьбы с коррупцией террористической организацией. Ранее ФСБ объявило террористическим сообществом Антивоенный комитет России. По версии спецслужбы, Михаил Ходорковский, Екатерина Шульман, Борис Зимин и еще два десятка человек готовили захват власти в России. Как получилось, что государство видит в оппозиционной деятельности террористическую угрозу? И почему такая эволюция термина «терроризм», который еще 10 лет назад силовики связывали в первую очередь с исламизмом, стало логичным развитием правовой системы в России? Радио «Медуза» — это аудиоверсии наших материалов. Мы есть на всех основных платформах, подпишитесь и слушайте там, где вам удобно. Ну а самый надежный способ — это приложение «Медуза», которое работает в России без VPN и умеет обходить блокировки. Пожалуйста, поддержите «Медузу». Один из способов это сделать — купить книги издательства «Медузы». Например, нашу новинку — художественную книгу писателя и публициста Сергея Кузнецова «Мясорубка Мосса». Это роман о мире в 2030 году, где не было ни одной из современных войн, но случилось кое-что не менее глобальное и жуткое. Ссылка на книгу есть в описании эпизода. Что исследователи сегодня понимают под терроризмом? И когда российские власти впервые столкнулись с терроризмом в его современной форме? В отличие от обычных массовых убийств или других насильственных преступлений, теракты — это не просто насилие ради насилия. За таким актом устрашения и демонстрации силы чаще всего стоит какая-то долгосрочная и вполне конкретная цель. Например, добиться обмена заключенных на пленных, остановить военные операции, заставить вести переговоры, получить какие-то уступки или отказаться от конкретного политического решения. Террористические акты сильно отличаются от обычных преступлений, потому что они редко совершаются анонимно. Даже если исполнители погибают, ответственность почти всегда кто-то берет на себя. Это нарушает привычную для расследования логику, ведь преступления обычно скрывают, а здесь, наоборот, демонстрируют. Власти Советского Союза тоже сталкивались с терроризмом, в особенности во время советизации Западной Украины и Литвы. Тогда на протяжении довольно долгого времени существовало вооруженное сопротивление. По оценкам разных историков, сторонники независимости Украины и Литвы регулярно совершали акции устрашения. После подавления этих движений в Советском Союзе долгое время не происходило ничего, что могли назвать терактами в современном смысле этого слова. Можно вспомнить отдельные эпизоды вроде захвата самолетов, когда люди пытались бежать из страны, используя гражданский самолет с пассажирами. Формально власти квалифицировали такие случаи как террористические акты, хотя по сути они представляли собой совсем другое явление. Сама идея терроризма была для советской системы чем-то абсолютно чуждым. Когда терроризм стал угрозой для Кремля? Во время Первой Чеченской войны? Не совсем. Любопытно, когда после распада СССР в Чечне начались реальные боевые действия, террористическая практика появилась далеко не сразу. Генерал Джохар Дудаев и полковник Аслан Масхадов, которые возглавляли движение за независимость Ичкерии, оставались типичными советскими офицерами. Им просто не приходило в голову, что войну можно вести подобным образом. Терроризм как инструмент начали использовать уже их преемники – новое поколение сепаратистов и полевых командиров – Шамиль Басаев, Мавлади Удугов и другие. Поэтому государство не сразу понимало, как реагировать на теракты. Вроде существовали спецподразделения, например, «Альфа», которые формально умели проводить операции по освобождению заложников и уничтожению вооруженных банд. Но бойцов «Альфы» всегда было очень мало, им не хватало полевой практики, а бой в полевой обстановке и классический теракт по типу Буденновска — это принципиально разные вещи. Хасавюртовские соглашения на какое-то время притормозили эскалацию, но если смотреть дальше, по периметру, в регионах вне Северокавказского округа менялись масштабы и объект устрашения терактов. В одном случае целью было запугать центр, в другом — запугать местные элиты. Поэтому в 90-е оперативную реакцию силовых структур на террористическую угрозу можно назвать предельно прагматичной. Основной упор делался на поиск и преследование пособников-террористов. Эти задачи, по большому счету, поручали ФСБ, а в отдельных регионах частично и МВД. Расследования нередко тянулись десятилетиями. Старые дела всплывали при новых задержаниях уже в 2000-е годы. Государство было настроено на борьбу с радикальным исламизмом или сепаратистским изоляционизмом, и именно это определяло и правоохранительную, и медийную логику того времени. В медийной картине тех лет доминировал образ кавказского и исламского исламского, чеченского терроризма. Вопросы о мотивах, скажем, борьбы за независимость часто обходили стороной. СМИ скорее акцентировали внимание на религиозной риторике или исламистских идеях. Либеральные медиа, которые старались освещать террористические акты более детально, по реальному охвату аудитории оставались далеко не массовыми. Как поиск террористов и их пособников работал на местах, и сильно ли практика правоохранительных органов изменилась за последние десятилетия? Вот объяснение на примере борьбы с исламистским террористом в конце 90-х и начале 2000-х. У нас в каждом регионе есть человек, который формально отвечает за местных мусульман. Это часть государственной архитектуры. Все, что выходит за рамки общения с этим уполномоченным, государство и сегодня склонно рассматривать как потенциальную угрозу. Любую самостоятельную практику ислама вне официального круга легко списывают в ряд рассадника радикализма. Соответственно, учет, контроль и слежка за тем, чем люди занимаются, тут идут впритык. Служба безопасности традиционно одни из самых ксенофобно настроенных в российской правоохранительной системе. Большинство сотрудников, занимающихся так называемой исламистской угрозой, не знают ни арабского, ни языков тех групп, с которыми работают, ни языков народа Северного Кавказа, ни тюркских, ни фарси. У них просто нет лингвистических или культурных инструментов для понимания реальной картины. Отсюда возникает практическая проблема – поиск по примитивному признаку. Как говорят, ищем под фонарем. Если терроризм кавказский, ищем кавказцев. Если терроризм национальный, ищем националистов. Такая логика дает много ошибочных задержаний и подменяет реальное расследование упрощенными стереотипами. Еще один момент. Силовики часто перенимают готовые риторические шаблоны, например, о борьбе с национализмом, и действуют по ним, не вникая в конкретную ситуацию. Система стала немного меняться с переходом конфликта в Чечне в новый формат, когда в республике появилась структура, которую Москва стала считать легитимной властью. В тот момент у штатных оперативников стали появляться серьезные дилеммы. Допустим, они находят какую-то локальную исламскую группу, кто-то читает суфийскую литературу, кто-то просто собирается читать священные тексты или молиться, вещь, которая сама по себе никоим образом не преступна. Но оперативник думает, не связана ли эта группа с одним из влиятельных кланов, которые федеральные власти в тот момент опекали. Понятно, что контракт между новой чеченской элитой и московским руководством был шатким, и в таких условиях оперативников легко ставили в ситуацию, когда от них ждали правильных результатов, и ими жертвовали ради политической устойчивости. В результате поиск под фонарем, искать там, где удобнее, становился еще сложнее. То есть в 2000-е подход силовиков качественно изменился? Да, и тут важна роль международных организаций. В 90-е годы Россия была для них относительно райской площадкой, относительная свобода и приток финансирования. А в нулевые годы произошел технологический прорыв, и деятельность этих организаций стала отличным полем для правоохранителей. Так возродилась мягкая шпиономания нулевых. Старую советскую модель просто перенесли на новые реалии. Одни и те же подразделения занялись и борьбой с терроризмом, и поиском мифических шпионов, от настоящих угроз до выдуманных иностранных агентов. В итоге возникла бюрократическая подмена. В отчетности вполне можно было заменить одних другими. Нет реальных шпионов, значит, ищем экстремистов. Нет экстремистов, значит, найдем подозрительных активистов. Есть даже гипотеза, но нет оснований утверждать, что она точная, что какое-то время Кавказ оставался относительно свободной зоной для деятельности НКО, особенно нейтральных, вроде тех, что занимались гуманитарными проектами или экологией. Просто до них не доходили руки. У тех же структур было достаточно реальной работы. Борьба с терроризмом, эффективными шпионами занимала все время. При этом еще довольно долго сохранялась либеральная, или, как тогда говорили, демократическая риторика. Мол, Россия идет по пути западных стран, строит правовое государство, развивает гражданское общество. Особенно отчетливо это проявлялось в правовой сфере на уровне слов и формулировок законотворчества. Как самые крупные теракты нулевых, Норд-Ост и Беслан, повлияли на работу правоохранительных органов? Если говорить о массовой правоохранительной практике, то после Норд-Оста и Беслана резко вырос масштаб деятельности подразделений, которые отвечают за преступления террористической направленности. Такие отделы начали создавать повсеместно, усилили отчетность, расширили их полномочия, но делали это те же люди, которые отлично понимали, найти реальных террористов в городе с населением 250 тысяч человек, если там работает всего один офицер ФСБ, почти невозможно. Поэтому и показатели делали максимально гибкими, чтобы можно было отчитываться не только за предотвращенные теракты, но и за любую активность, которая формально подпадает под борьбу с терроризмом. В итоге понятие террористической направленности стало все более растяжимым, а поле правоохранительной работы заметно шире, чем реальная борьба с насилием. Во второй половине 2000-х в российском праве появляется категория экстремизма, и она довольно быстро становится ключевой для правоприменения и общественной дискуссии. Зачем властям тогда потребовалась такая категория, и в чем заключалась практическая и символическая разница в правоприменении террористических и экстремистских статей? В те годы правоохранительная система столкнулась с проблемой. Найти реальных террористов, то есть людей, которые реально готовят взрыв, атаку, захват заложников и их сообщников, невероятно сложно. И не всякая опасная для государства активность подпадала под категорию терроризма. Поэтому возник спрос на нечто более широкое, что легче подогнать под разные случаи. Например, так в российском праве возникли концепции антигосударственной деятельности и экстремизма. Когда у практиков в органах возникает такой спрос, российская юридическая наука быстро предлагает решение, формулирует определения конструкции, которые можно использовать в законах и в судопроизводстве. Это тоже логично. Государству нужен правовой инструмент, и его создают. Потребовалось несколько лет, чтобы на теоретическом и практическом уровне сложилась единая картина экстремизма. В результате получилась удобная рабочая механика. Экстремистами стало можно признавать самых разных людей, от экологов до журналистов, тех, кто организует протесты или критически пишет о крупных строительных проектах. Во второй половине 2010-х в государственной риторике понятия «экстремизм» и «терроризм» стали фактически синонимами, и их часто стали применять к самым разным видам протестной активности. Отразилось ли это на восприятии терроризма россиянами? Стали ли они считать, что террористы — это все, кто выступает против власти? Ответить на этот вопрос очень сложно. Вплоть до начала 2020-х главным источником информации о российском обществе оставались массовые опросы, чаще всего не самого лучшего качества. Это не уникальная российская проблема, так устроено почти везде. Опрос – самый простой способ получить иллюзию общественного мнения. Но есть нюанс. Респондент, как правило, существо доброжелательное. Он ответит на любой вопрос, как бы тот ни был сформулирован. Если в анкету вставляют слова «терроризм» и «экстремизм» через запятую, человек воспринимает их как одно целое. А ведь именно так эти формулировки часто и попадали в опросы, потому что государство было важным заказчиком исследований. В опросах тех лет часто объединяли понятия терроризм и экстремизм, и так эти слова слились в анкетах и в массовом восприятии. Получалось, что хотя бы одно из слов респондент точно знал, и его ответ автоматически распространялся на другое. Вот откуда берется эта взаимозаменяемость терроризма и экстремизма в массовом сознании, не только из пропаганды, но и из самой исследовательской практики. Поэтому говорить о какой-то реальной и достоверной картине общественного восприятия сложно. Когда социальные сети наконец приобрели нормальную геометрию, то есть стали охватывать не только пару тысяч активных пользователей в пределах двух московских кольцевых дорог, а хотя бы верхнюю половину населения по уровню дохода и образования, оказалось, что темы терроризма и экстремизма там практически не обсуждаются. В публичном поле они маргинальны, люди не говорят о них по собственной инициативе, не пишут посты, не спорят, просто потому что это не часть их повседневной повестки. Эти слова появляются только когда задаются извне, через новости, государственные кампании или репортажи. Можно, конечно, иронично сказать, что где-то глубоко в народной душе эти категории продолжают жить, как будто в коллективном подсознании все еще есть некое понимание, кто террорист и кто экстремист. Но это уже скорее мифологема родом из 19 века, из представлений старой социологии о едином общественном мнении. В реальности таких устойчивых категорий в массовом сознании просто нет. В 2018 году российские власти официально отчитывались о ликвидации бандподполья на Северном Кавказе. Звучали громкие заявления, что терроризм побежден. Как после этого изменился образ террориста, учитывая, что для правоохранителей исчез традиционный северокавказский враг? К концу 2010-х российское гражданское общество уже находилось под серьезным давлением, но все еще сохраняло способность сопротивляться. Отдельные организации выигрывали суды и защищали активистов. Последним заметным примером стало дело Ивана Голунова, знак того, что общество еще могло побеждать. К этому времени уже сформировалась настоящая институциональная экосистема из ведомств, которые занимаются защитой конституционного строя, борьбой с терроризмом и экстремизмом. И постепенно они начинают тесно взаимодействовать с экономическими структурами, и в результате приносят в правоохранительную практику одну из главных российских находок – объективное вменение умысла. Это значит, что доказывать сам факт преступного намерения больше не требуется. Достаточно заключения эксперта или даже следователя, что человек, скажем, призывал к участию в митинге с целью дестабилизации конституционного строя Российской Федерации. Каким образом следствие устанавливает эту цель – вопрос, на который наука не знает ответа. В какой-то момент даже владение определенной литературой, особенно фашистской, национал-социалистической, да и просто запрещенной, начинает рассматриваться в той же логике. Таким образом, инструменты, изначально созданные для борьбы с терроризмом, превращаются в универсальный механизм контроля и устрашения. Насколько можно судить, силовики пристально следили за несколькими десятками людей на всю страну. За ними наблюдали по прямому указанию сверху, предположительно из профильных структур или от кого-то из высшего руководства. Это те, кто определен как реальные задачи. За этим следить, за этим наблюдать и этого контролировать. Иногда список выглядит логично. В нем, судя по всему, был, например, Владимир Карамурза, который регулярно выступал перед западными парламентариями и резко критиковал российскую власть. Это деятельность, которую в официальных кругах всегда воспринимали как двойственную. Но рядом в этих списках оказываются и фигуры вроде Дмитрия Быкова, заподозрить которого в какой-либо подрывной работе совершенно невозможно. И это хорошо иллюстрирует произвольность всей системы. В итоге складывается именно такая модель. Наверху есть несколько приоритетных целей, а ниже – бюрократическая машина, которой нужно производить отчетность. И вот здесь начинается сбой. Прекращает работать привычная механика фабрикации дел, но сама отчетность остается. Ее все так же требуют сверху, те же графы, те же показатели, и эта инерция бумажной отчетности при отсутствии живого материала, пожалуй, одна из самых характерных черт позднесоветской и постсоветской правоохранительной системы, к которой страна снова вернулась в конце 2010-х и начале 2020-х годов. А вот объектов для этих дел – становится все меньше, и тут появляется великая и могучая вещь – интернет. Российский оперативник или следователь выходит в онлайн-пространство и довольно быстро осваивается. Сначала это просто источник информации, поле для мониторинга, место, где можно отдыхать душой, но довольно скоро приходит понимание, что это не только место наблюдения, но и полноценная площадка для фабрикации дел. Процесс был поступательным, но именно в конце 2010-х он резко ускорился. Так появляются массовые дела за репосты, комментарии, мемы, уже не единичные случаи, а целая волна. Ведь все, что нужно, это установить, что некий Иван Пупкин, написанный латиницей, действительно является тем самым Иваном Пупкиным из Владивостока, 81-го года рождения, а дальше факт публикации текста этим гражданином, и дело готово. В то же время оформляется и вся инфраструктура контроля, понятие доведения до всеобщего сведения, обязательная регистрация сайтов и пабликов, все, что раньше существовало на бумаге, но не применялось. Активизируется и Минюст, который вдруг осознает, что он вовсе не пятое колесо, а важный участник общей системы. У него тоже есть функция контроля и отчетности. Так, к началу полномасштабной войны Россия подошла уже с отлаженной системой цифрового надзора, готовой к масштабному применению. И переход к военному режиму оказался коротким, не в смысле последствий, а по времени. Между последними мирными делами за репосты и первыми военными уголовными статьями прошли буквально месяцы. Все произошло стремительно, но логично. Мы почти без паузы провалились из карательной цифровой рутины прямо в логику военного времени. Стали ли российские власти иначе трактовать терроризм после февраля 2022 года? Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, оказалось, что вся система, силовые и следственные структуры в целом готовы именно к такому типу работы, то есть преследованию по обвинениям в фейках о вооруженных силах, дискредитации армии, оправдании терроризма и так далее. Потому что к этому моменту они уже много лет тренировались на делах, не имеющих отношения ни к насилию, ни к реальному терроризму. При этом, когда появились реальные акты антивоенного сопротивления, поджоги военкоматов, повреждения инфраструктуры, выяснилось, что правоохранительная система справляется с ними лишь отчасти. Найти исполнителей помогала скорее их неопытность, отсутствие конспирации, элементарная техническая неграмотность. Эти структуры привыкли к бумажному терроризму, к симуляции угроз, а не к настоящим диверсиям. И когда произошел теракт в Крокус-Сити-Холле, стало ясно, реальный терроризм никуда не делся, просто о нем успели забыть. После этого силовиков стали требовать профилактической работы, предупреждения терактов. На деле это быстро выродилось в серию провокаций. Они начали создавать фиктивные ячейки, вовлекать недовольных в имитации подполья, чтобы затем отчитываться о раскрытых организациях. За все эти годы система не научилась по-настоящему работать с реальным терроризмом, с живыми, сложными угрозами, которые требуют аналитики, профилактики и координации. Но и радикально хуже она не стала. Это по-прежнему та же инерционная машина, которая реагирует не на суть проблемы, а на ее внешние проявления. Единственное направление, где, похоже, сейчас идет реальная работа, это целеуказания в приграничных регионах, подвергающихся обстрелам со стороны ВСУ. Но и здесь оценить эффективность крайне трудно. В каждом отдельном случае неясно, идет ли речь о реальной передаче информации или об очередной фабрикации. Поэтому и сейчас остается ощущение, что рост результативности – это скорее статистический мираж, чем показатель реальных успехов. Российские власти недавно признали структуру Михаила Ходорковского, антивоенный комитет, террористическим сообществом и, судя по всему, готовятся сделать то же самое с ФБК. Можно ли считать такие решения своеобразной вехой в правоприменении? На что они указывают? Сложно назвать это исторической вехой, скорее результатом рутинной системной работы. Скажем, в кабинете у одного из референтов большой структуры лежит папка с пометкой «Ходорковский». Раз в месяц-два ее вытаскивают на доклад и показывают, что по этому направлению ведется наблюдение. Фиксируют контакты, готовятся какие-то меры. Периодически нужно демонстрировать видимый результат – судебный процесс, публичное решение, акт, который нельзя оспорить простым словом в справке. Фактически, все простые действия в отношении этих организаций уже исчерпаны. Непонятно, что еще можно предпринять, кроме повторения тех же самых процедур. Интересно будет посмотреть через 3-6 месяцев, через год, когда снова потребуется новый показательный результат. В какой-то момент источники для таких результатов кончатся, и тогда у служб останутся, по сути, две опции. Либо продолжать репетировать те же самые, все более искусственные акции устрашения, либо переключиться на что-то иное, более радикальное или просто иное по форме. Это печально и с точки зрения деградации спецслужб, и с точки зрения рисков для людей. Практическое последствие включения в такие списки – это международные ограничения. Участники сталкиваются с трудностями при открытии счетов и переводов, что серьезно осложняет финансирование и работу организаций. В 2025 году российские власти могут трактовать как терроризм, его оправдание или содействие ему все что угодно, от протестной активности до антивоенного поста в соцсетях. Повлияла ли эта перемена на само российское общество, на представление людей о государстве и границах дозволенного? Если коротко, трансформация государственной трактовки терроризма, похоже, не вызвала никаких глубоких общественных трансформаций. Из данных до начала полномасштабного вторжения в Украину, которые можно считать достоверными, следовало, что в российском обществе снижается уровень общей ксенофобии. Отсутствие громкой пропаганды, борьба с исламским терроризмом привело к медленному, но стабильному падению бытовой враждебности к мусульманам, кавказцам и мигрантам. Если в конце 90-х в региональной газете могла выйти статья с ксенофобным заголовком, то сейчас подобное невозможно даже в таких одиозных изданиях, как газета «Завтра», хотя бы из-за страха потерять регистрацию как СМИ. Это уже показатель довольно заметного культурного сдвига последних десятилетий. При этом отношение к терроризму как таковому остается ровным, оно может быть только отрицательным, и это не меняется. Просто потому, что в массовом сознании тема остается абстрактной, а ее детали, юридические, политические и символические, интересны только небольшой политизированной группе. Обычный человек не различает, где кончается терроризм и начинается экстремизм, да ему и не нужно. Поэтому в целом можно сказать так: расширение понятия «терроризм» стало важным для государства и его инструментов контроля, но почти не затронуло общество как таковое. За пределами чиновничества и активистской прослойки это не вызвало ни споров, ни осмысленных реакций, только привычное фоновое ощущение, что где-то там наверху борются с чем-то страшным. Сейчас мы наблюдаем волну существенного ужесточения наказаний по террористическим статьям, изменение сроков на более длительные, и это главная и, пожалуй, самая страшная тенденция в российском праве. Раньше сроки были более вменяемыми, а главное – предсказуемыми. Скажем, за содействие теракту могли дать 5-6 лет, а вот сейчас сроки по тем же статьям могут достигать 20 лет и больше. Проблема в том, что эту тенденцию пока сложно отследить в статистике дел по террористическим статьям. Она плохо публикуется и сильно искажена. Поэтому не всегда ясно, имеем ли мы дело с единичным всплеском жестких приговоров на несколько месяцев, или речь идет уже о новой норме. Но вне зависимости от того, является ли нынешняя тенденция временной или отражает уже системные изменения, эффект от попадания в поле зрения силовиков по подозрению в терроризме колоссален. Когда тебе 25 лет, у тебя еще нет семьи, несколько лет тюрьмы и затем возвращение в обычную жизнь – это одно, а вот четверть века – это совсем другое. Чтобы сознательно идти на такой риск, надо обладать редким оптимизмом в отношении скорого краха режима. Именно поэтому ужесточение сроков – ключевое и очень страшное изменения. Вы настроились на Радио Медуза, аудиоверсии наших главных материалов. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, подпишитесь и слушайте там, где вам удобно. Ну а самый надежный способ – это приложение Медузы, которое работает в России без VPN и обходит блокировки. Скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации. Все ссылки есть в описании. Оставайтесь с нами.